микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте. Сегодня 22 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главная тема этого выпуска. За три дня Украина нанесла удары и по основному, и по запасному штабам российского Черноморского флота. Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом. Украина пока не получила дальнобойные ракеты, но может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны США. Что будет с армянскими беженцами из Карабаха? Ковид снова поднимает голову. Почему о коронавирусе не стоит забывать? Днем 22 сентября украинские вооруженные силы нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в аннексированном Севастополе. Факт удара подтвердил губернатор города Леонид Развожаев. В соцсетях опубликованы фотографии и видео, сделанные очевидцами. На них видно, что над штабом на улице Воронина поднимается дым, а само здание серьезно повреждено. В российской Минобороны заявили, что один военнослужащий считается пропавшим без вести. Всего два дня назад ВСУ нанесли ракетный удар по другому объекту российского Черноморского флота в районе села Верхнесадовое, в нескольких километрах от Севастополя. Российские власти аннексированного Крыма заявили тогда, что все ракеты были сбиты, но спутниковые снимки подтвердили, что ВСУ удалось разрушить здание на территории военного комплекса. Как удалось установить радио «Свобода», там располагается запасной пункт управления Черноморским флотом. Об этом я поговорил с одним из авторов расследования Марком Крутовым.
Расскажите, пожалуйста, что сопровождало эту атаку? Насколько я понимаю, местные власти, российский губернатор аннексированного Севастополя говорил, что никакой атаки не было. То есть, что ракеты были сбиты.
Да, об этом говорил губернатор аннексированного Севастополя Развожаев. Там вообще интересная история, потому что этот объект находится ровно на границе административной Севастополя и Крыма. Это и до аннексии были два разных субъекта территориальных, и сейчас. Поэтому власти их пытаются постоянно переложить друг на друга, что называется, ответственность за происходящее. Ну да, Развожаев сказал о загоревшейся траве. Это не первый раз, когда российские власти отрицают какие-либо поражения этими ракетами и любыми другими ракетами, дронами и так далее, а потом оказывается, что на самом деле это поражение было. Удар, как можно судить по видео очевидцев, был нанесен ракетами Storm Shadow, которые были замечены летящими над Крымом, и пришелся аккурат в военный объект к северу от Севастополя, где, как выяснилось, находятся два военных объекта, собственно, это 744-й центр связи Черноморского флота и защищенный и запасной командный пункт Черноморского флота, и об этом же говорили с самого начала и украинские источники. И спутниковые снимки позволяют подтвердить, что именно этот командный пункт был частично разрушен в результате удара. Впрочем, как нам удалось выяснить, командный пункт устроен так, что у него есть, естественно, подземные этажи, какой-то бункер, но построен он был довольно давно, и конструкция эта, как говорят свидетели, с которой там служили в советское время, еще не очень прочная. Именно поэтому в 90-е годы, еще до распада Советского Союза, начали строить новый командный центр, более мощный, который должен был выдержать удар НАТО, потому что считалось, что НАТО именно вот по этому командному центру нанесет в случае войны первый удар. Об этом, в частности, нам рассказал Юрий Лучинский, бывший депутат РСФСР и потом член Верховного Совета России, который вот в этом войсковой части служил не в командном центре, а в узле связи.
Юрий Лучинский служил в начале 1970-х годов на приемном центре связи Черноморского флота, который был известен под народным названием «Лафет» по радиопозывному центру. Вот что он рассказал.
Прилетело не по «Лафету». «Лафет» — это приемный центр узла связи штаба флота. Располагались мы по соседству, «Лафет» и вот этот самый ЗКП флота. Между другом они так примерно в километре. И от казарм жилых, где мы жили вместе, и те, и другие, тоже примерно по полкилометра. «Лафет» не в здании, он при мне находился в таком типа землянке, на два этажа в землю, врытое, ну, если это забетонированное помещение, таким небольшим холмиком над землей, небольшим бетонным перекрытием сделана крыша. И примерно такого же типа было здание вот этого ЗКП, только, естественно, гораздо больше. Если еще «Лафет» находился на вершине, это как бы холма, А вот здание ЗКП было укрыто в такой небольшой лощинке или балке. Все это было наверху таких вот крымских гор, от рогов невысоких. От моря, может, метров 200-300 высота. Но Лафет находился на открытой местности, а это самое ЗКП в балочке такой. То же самое, забетонированное подземелье, но с не очень сильными перекрытиями. И если бы прилетело, если, например, ракета прилетит в крышу, то, конечно, разнесет там все равно все хорошо.
Сопоставляя описание Юрия Лучинского и спутниковые снимки местности, можно уверенно утверждать, что украинский удар разрушил именно часть здания запасного командного пункта. Но насколько активно он эксплуатировался, неизвестно. Продолжает мой коллега Марк Крутов.
Так что сложно сказать, какой именно ущерб был нанесен. СБУ говорит о том, что есть погибшие, но официального подтверждения этой информации нет. Надо сказать, что это уже не первый такой удар, и все они обращают на себя внимание тем, что является подтверждение украинской стороны совместными акциями сразу нескольких ведомств. Например, если речь идет о ракетах «Нептун», то это, как правило, военно-морские силы. Если речь идет о ракетах «Шторм Шадоу», это может быть и Главное управление разведки Украины совместно с ВМС, совместно с СБУ, потому что проводится сначала разведывательная работа, какие-то группы, вот как было в случае с ударом по сухому доку в Севастополе, якобы высаживаются где-то на катерах, используются дроны, поэтому одно ведомство такую масштабную операцию провести не может. Вот и в этом случае тоже речь идет предположительно о совместной акции СБУ и военно-морских сил Украины.
А вы упомянули о других ударах ВСУ по объектам на территории Крыма. Как минимум два из них были нанесены по системам ПВО, причем довольно современным, С-400, как я понимаю. Можно ли сказать, что именно разрушение этих пунктов позиции ПВО позволило Украине в дальнейшем атаковать уже другие объекты, которые стали менее защищенными? Как вы считаете?
Ну, во-первых, Россия утверждает, что в обоих случаях были поражены не С-400, а С-300. Во-вторых, я не военный эксперт, но я скептически отношусь пока к тому, что эти удары как-то серьезно осложнили для России в аннексированном Крыму проблему перехвата украинских ракет, потому что в обоих случаях речь идет всего о двух выведенных из строя пусковых установках. Причем в случае с ударом по Оленевке даже не ясно точно, была ли это пусковая установка. Некоторые украинские источники говорят, что это был радар. Скорее речь идет о том, что эти системы ПВО, впрочем, как и любые системы ПВО, не идеальные и не очень хорошо пока справляются с атаками крылатых ракет, таких как «Шторм Шэдоу».
При этом Великобритания, которая предоставила эти ракеты, она не ставила в качестве условия то, что Украина не будет наносить ими удары по территории Крыма.
Да, не ставила. Такого условия не ставилось, на это все обращают внимание. Но, опять же, отмечу, что эти удары наносятся не только ракетами «Шторм Шэдоу», но и украинскими «Нептунами», такой же ракеты, которая поразила в прошлом году флагманский корабль Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва».
Это был соавтор расследования об ударе по запасному командному пункту Черноморского флота, мой коллега Марк Крутов. Накануне в Вашингтоне прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. После этой встречи Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью $325 миллионов. В этот пакет, в частности, войдут новые средства ПВО, о которых просил Владимир Зеленский. А вот ракет «Атакамс» в пакете не оказалось. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что решение о поставке «Атакамс» все еще может быть принято в будущем. Американские СМИ рассказывают, что нынешний визит Зеленского в США оказался более напряженным, чем предыдущий. В частности, украинскому президенту не удалось выступить на совместном заседании Конгресса. Сам Владимир Зеленский назвал свои беседы с сенаторами сильными.
Мы говорили об очень многих вопросах. Мы довольны, что сенаторы, Конгресс и США, разумеется, весь американский народ нас поддерживает, поддерживали нас с первых дней полномасштабной войны. Мы говорили обо всем, о поддержке, о поле боя, о наших планах. Я не могу рассказать журналистам все детали, но думаю, что у нас был очень сильный диалог с сенаторами.
Джо Байден в своем публичном выступлении после встречи с Владимиром Зеленским сделал упор на том, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны США.
Россия бомбит зернохранилище в Украине и разлучает семьи, похищает людей. Я не могу смириться с похищением тысяч украинских детей. С похолоданием Россия снова использует зиму как оружие против народа Украины. Но, как я говорил с президентом Зеленским, народ Украины готов к предстоящей борьбе, и Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать.
Это были слова президента США Джо Байдена. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». В среду в Азербайджане прошел первый раунд переговоров по Нагорному Карабаху. На них предварительно обсуждался предложенный Азербайджаном план мирного договора. Окончательных решений еще не принято. Дальнейшая судьба армянского населения Карабаха не определена. Власти Азербайджана ранее заявляли, что живущие в Нагорном Карабахе армяне, цитата, «должны принять гражданство Азербайджана или избрать другое место проживания», конец цитаты. Но большинство армян, вероятно, предпочтут покинуть Карабах. О том, что сейчас происходит в Степанакерте, приходится судить по отрывочным видео, которые появляются в социальных сетях. Об этом журналист телеканала «Настоящее время» Владимир Михайлов поговорил с обозревателем редакции «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым.
Нет, конечно, не очень понятно, что происходит, потому что информация самая разная, и искажение информации и объективное, и субъективное. Понятно одно, что азербайджанская сторона будет пытаться постепенно занять город, занять административные какие-то здания, административные оппозиции. А вот это будет происходить, как, думаю, что это будет происходить достаточно безболезненно, по возможности, да, мирным путем. А вот, но как это бывает в таких ситуациях, конечно, возможны разные ситуации, разные обострения, потому что, ну, как всегда, да, даже когда вы заключаете мир, еще некоторое время звучат выстрелы, так происходит всегда и везде в подобных историях. Сколько это продлится? Думаю, что не очень долго, потому что, в общем, ресурсов на сопротивление у Карабаха нет. Те одиночки, да, которые могут продолжать сопротивление, это, в общем, явления не системные. И поэтому я думаю, что, в общем, как бы, направление развития событий достаточно понятно.
По поводу жителей, армянских жителей Нагорного Карабаха, ожидалось, что они будут прибывать в Ереван. Наш корреспондент в Ереване, в Армении, говорит о том, что нет пока что никаких беженцев. Мы видим видео, которое распространяет Министерство обороны России, что на их базу прибывают вот эти жители. Вы понимаете их судьбу?
Это тоже очень трудно сказать, потому что пока речь идет в поисках временного пристанища, а переждать какое-то трудное время. Сколько из этих людей намерены уйти насовсем, покинуть места в Карабахе совсем, понять трудно. Сейчас абсолютно понятная паника, а с одной стороны. С другой стороны, нету никакой логистики для того, чтобы добраться до Армении. И ее нет по объективным причинам. Ну, во-первых, просто одна дорога, по большому счету, которая соединяет Карабах с Арменией, ну, просто не та пропускная способность, которую может принять сейчас все вот потоки людей, которые подвержены этой панике. А с другой стороны, конечно же, и миротворцы, и азербайджанская сторона в этом плане не заинтересованы, конечно же, вот в этих кадрах массового исхода, потому что, в общем, одно дело, когда люди бегут от войны, а сейчас это будет получше, что они бегут от мира, и в этом плане тактические интересы миротворцев и Азербайджана совпадают с тактическими интересами Еревана, которому совсем не улыбается увидеть всех этих людей на площади в Ереване. Поэтому я думаю, что какое-то время для этого будет отведено, видимо, будут как-то организованы эти логистики, и вся бюрократия, будут создаваться списки и так далее, для того, чтобы этому придать какой-то организованный характер, что будет иметь, конечно, и человеческий, и политический смысл.
Вадим, я еще раз хочу уточнить. Вы правильно понимаете, что особенно и Армении, вы говорите, не нужны вот эти вот беженцы из Нагорного Карабаха?
А сейчас, конечно же, армянской власти тысячи, десятки тысяч людей из Карабаха совершенно не нужны, потому что для Армении сейчас Армения как можно сильнее пытается дистанцироваться от всего происходящего в Карабахе, и это понятно, потому что вопрос Карабаха для нее закрыт, а вопрос собственной безопасности, в общем-то, не решен до конца. И поэтому, конечно, Армения будет, во-первых, дистанцироваться, с другой стороны, при всех политических трудностях, которые переживает сейчас армянская власть, еще раз говорю, совсем ей не хотелось бы видеть тысячи людей на площади, потому что они немедленно примкнут к протестующим и придадут протесту то второе дыхание, которое ему явно не хватает. Как бы здесь и сейчас, да, азербайджанской власти вроде бы совсем ни к чему подтверждать какие-то опасения о возможных этнических чистках и побуждать армян к исходу. Но, с другой стороны, за последние месяцы азербайджанская власть сделала достаточно много для того, чтобы армяне Карабаха испытали очень серьезную тревогу за свою судьбу. И уровень ненависти взаимный сейчас, как это всегда бывает, зашкаливает, но по нему довольно трудно судить, что будет, скажем, через 2-3 месяца. Потому что сейчас ситуация реактивная, она, конечно, будет меняться, но в какой степени она будет меняться, непонятно, потому что, в общем, как по мере успокоения люди будут принимать решение уходить или не уходить, а страхи будут оставаться. И предсказать развитие отношений Баку и Степанакерта, как это будет выстраиваться, в долгосрочной перспективе, не в ближайшие 3 месяца, а в принципе люди будут об этом тоже задумываться, довольно трудно, и поэтому это тоже будет влиять на решение. Я не думаю, что будет повальный исход. А я думаю, что очень многие уйдут, конечно. Но я пока не совсем согласен с теми, кто говорит о деарменизации региона Пула.
Тем не менее, как вы считаете, вот те беженцы, которые жили там в Баку, в Азербайджане, из Нагорного Карабаха, из районов, прилегающих к Нагорному Карабаху, они станут возвращаться в свои дома?
Это тоже большой вопрос, потому что я думаю, что в процессе решения этой проблемы, беженцев, Азербайджан вполне может поставить вопрос о том, что те, кто ушел, им уже будет запрещено вернуться. Такое тоже может быть. Я думаю, что будет на решение, им будет дан один шанс. Но это то, зависит от очень многих вопросов, потому что, ну, скажем, есть Гадру, да, из которого армяне ушли 3 года назад. Ну, в общем, никаких признаков того, что возможно возвращение сейчас, их нет. Но, в принципе, теоретически мы не можем исключать, что каким-то образом будут решены эти вопросы. Но это комплекс очень больших проблем, очень больших переговоров, и они завязаны в пакет самых разных договоренностей, которые не всегда имеют отношение даже к Карабаху. Это просто вопросы урегулирования широкого между Арменией и Азербайджаном, где это будет в качестве отдельной статьи, отдельной главы и отдельного пункта переговоров. Поэтому сейчас предсказать довольно трудно.
Ну, Вадим, мой последний вопрос. Вчерашняя встреча представителей Азербайджана и непризнанного Карабаха так ничем не закончилась. Вы понимаете, какие основные могут быть сейчас разногласия?
Я бы не сказал, что там были какие-то разногласия. Это естественный, понятный процесс, который только начинается. Это была первая встреча. Она явно, безусловно, могла быть только ознакомительной, а только предварительной. Это как бы, думаю, что стороны обсуждали не вопросы, которые нужно обсуждать, да, а порядок обсуждения этих вопросов большей частью. А были переданы некие документы, некие предложения. Поэтому это предварительная встреча, и по ней довольно трудно судить, как может идти процесс дальше. Но то, что она состоялась, ну, мне показалось, что есть какие-то надежды на дальнейший конструктив, хотя это будет очень трудный процесс.
С журналистом «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым говорил мой коллега с телеканала «Настоящее время» Владимир Михайлов. В мире вновь растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Она связана с появлением нового штамма. На этот раз его назвали не по букве греческого алфавита, а по названию астероида – Пирола. Пока что, судя по мировой статистике, Пирола не очень часто приводит к тяжелому течению болезни, но эпидемиологические службы и ученые призывают отнестись к новой вспышке серьезно. В некоторых странах вновь вводят ковидные ограничения, пока в основном в медицинских учреждениях. В подмосковной больнице Коммунарка расконсервировали так называемый ковидарий. О том, почему рано относиться к ковиду как к очередному ОРВИ, моя коллега Любовь Чижова поговорила с генетиком Дмитрием Прусом.
Появился новый штамм Пирола. Насколько он опасен, по вашему мнению, и стоит ли вообще обращать внимание на его появление?
Нам, занимающимся эпидемиологией, людям эволюционной генетики вирусов или публичным общественным здравоохранением, конечно, обращать на это внимание надо. Потому что пандемия с нами очень недавно еще, 3 лет реально не прошло. Кто знает еще, какие вирус может выкинуть коленца и хоронить его преждевременно, как ставший каким-то незначительным, несущественным, неопасным вирусом, еще рано. Да, действительно, последние витки эволюции пришли к тому, что вирус пытается все время создать новые варианты, которые способны заразить новые массы людей, и это в какой-то мере получается. Но большой опасности, тяжелой заболеваемости от этого нет. Тем не менее, это по-прежнему более серьезная угроза здоровью, чем грипп. И в связи с тем, что в эволюции вируса прошло относительно немного времени, нельзя сказать, что мы должны быть уверены, куда она приведет на следующем витке. Поэтому специалисты по-прежнему очень внимательно пытаются отслеживать, как именно эволюционирует вирус, какие новые необычные варианты появляются. И с надеждой упредить следующий удар вируса, если такой случится, чтобы не было у нас нового казуса, как было с появлением омикрона. В этом плане Пирола вызвала огромный интерес специалистов, потому что по мутационному спектру, по богатству мутаций, она отличалась от существующих вирусных штаммов почти так же сильно, как в свое время омикрон отличался от дельта. И при этом не просто огромное количество мутаций появилось, это бывает иногда у как бы мертворожденных ветвей эволюции, когда вирус скорее сам себя обманул этими мутациями, чем нас. Да, он приобрел огромное количество мутаций, допустим, под действием мутагенных лекарств, таких как популярных в свое время в России фавопиравир. Но эти мутации ему не очень-то помогли, они оказались в основном вредными. С Пиролой ситуация другая. Сразу же, буквально в первые же дни, этот штамм вируса нашли в многих странах, во многих континентах, во многих образцах. Поэтому стало ясно, что он вполне же не способен. Вполне способен заражать людей, передаваться, путешествовать с авиапассажирами на далекие расстояния и так далее. И поэтому сразу забили тревогу. Не потому, что от него видна какая-то страшная угроза смертей или тяжелой заболеваемости, или массовой вспышки, а потому, что достаточно тех фактов, что это очень сильно мутированный вирус, и что он жизнеспособно распространяется, чтобы сказать, надо обязательно это отслеживать, надо обязательно контролировать, насколько он далеко разойдется, какой его потенциал и с точки зрения инфекционности, и с точки зрения патогенности. К счастью, первые полученные данные говорят, что на текущем витке эволюции пирола вполне жизнеспособный и способный преодолевать иммунитет штамм, но не настолько уж заразный, чтобы за какие-то считанные недели или месяцы вытеснить все остальные штаммы и привести к тяжелым эффектам для здоровья. Пока она распространяется с умеренной скоростью. Если что-то с ней случится более опасное, то время отреагировать еще будет. Для того, чтобы знать, нет ли реальной угрозы человечеству, важно только одно. Важно продолжать расследовать, контролировать, изучать новые вариации вируса. Успокоиться и говорить, что все в порядке, он уже улегся в тихое русло и никогда больше не вызовет новых волн критического размера. Это делать еще рано. История показывает, что после многих пандемических событий, после испанки, после гриппа, уже после военных лет, часто случалось так, что общество расслаблялось, говорило: все, страшный грипп прошел, можно снимать маски, возвращаться в школы, гулять, развлекаться и так далее. Да? И на этом фоне, на фоне ослабления внимания, на фоне ослабления мер, приходила еще одна последняя волна, которая оказывалась не менее опасной, не менее смертельной, чем те предыдущие, которые напугали людей. А тут мы уже бояться перестали и последнюю волну прошли. Вот этого не надо делать. Такова природа человечества. Не могут люди волноваться о какой-то угрозе до бесконечности по мере того, как она становится привычной. Очень часто рассказывают такую полунаучную теорию, что по мере того, как вирус эволюционирует, он должен перестать быть очень опасным. А то типа говорят, как же так, вирус всех убьет, и кого же он тогда будет заражать? На словах эта теория выглядит, может быть, и логично. На практике логики в этом нет, потому что если вирус убивает даже достаточно небольшой процент людей, это никак не мешает его распространению. Гораздо более опасные болезни распространялись. И в природе есть, может быть, не в человеческой среде, а среди ветеринарных болезней, примеры инфекционных заболеваний, которые увеличили свою опасность, а не уменьшили в ходе эволюции. Это, допустим, миксоматоз у кроликов в Австралии. Да, вначале кролики привыкли к нему, к этой болезни. Вирус тоже эволюционировал так, что она как бы стала эндемической, менее заразной. Потом на новом витке эволюции этого патогена он стал убивать бедных зверюшек гораздо более активно, чем умел когда-то. Проблема в том, что когда многими миллиардами случаев вирус распространяется или какой-то патоген распространяется от организма к организму, то это дает ему огромные эволюционные возможности. Столько индивидуальных случаев отбора. Можно отобрать иногда что-нибудь совершенно неожиданное, непредвиденное. Поэтому, да, людям, собственно, по природе человеческой, им как бы нормально поволноваться и расслабиться. А вот биология так не работает. Не то, что вирус там поволновался, убьет ли он этого человека, а потом сказал, ладно, черт с ним, пусть живет. Так эволюция не работает.
Новый виток болезни, если он вдруг будет увеличиваться, он будет увеличиваться при медицине и науке, которая уже полтора года работает на фоне войны России с Украиной. Вот как вы думаете, это наложит какой-то отпечаток вот на эту самую борьбу с ковидом в России, которая ведет войну в Украине? Хватит ли ресурсов, вот научных, медицинских ресурсов на новую борьбу с ковидом? Вот что я хотела спросить.
Ну, и оптимизма большого у меня в этом плане нет. Потому что даже до того, как началась война, российское здравоохранение отличалось некоторыми такими пещерными тенденциями. И, как положено в системе развитой коррупции, много денег уходило впустую на всякие бесполезные распилы, а то и вредные. Достаточно вспомнить ужасную историю с эпивак-короной, так называемой вакциной, которая, судя по всем данным, не только не помогала людям, но и портила им здоровье. Вот. Но огромные деньги пошли на то, что люди иногда называют фуфломицины, субсидируемые государством лекарства с нулевой эффективностью типа орбидола. И Сейчас, конечно, в связи с бюджетным кризисом борьба за государственную поддержку медицины стала еще более зловещей. Денег меньше, голода больше, и тех, кто хочет их получить в свой карман. Вот, да, и поддержка, конечно, сокращается. Если вы слышали, даже прославленный с вами спутник, теперь люди должны во многих местах покупать за свои деньги. Уже больше не уже несколько месяцев окончилась пара программ господдержки этого дела. В общем, конечно, есть опасения, что просто ухудшившаяся бюджетная проблема нелегко скажется. Но есть проблемы и кадровые, люди уходят, в том числе технический персонал больниц. И, конечно, нерешаемая практически никакими официальными способами проблема прекращения экономических связей, закупок, идущих через какие-то четвертые, пятые, седьмые страны. Все это осложняет ситуацию. Единственное, что в данном случае надо сказать, что у России есть немало других проблем с здравоохранением, которые грозят ей, наверное, в условиях того же бюджетного и санкционного кризиса гораздо больше, чем COVID пока. Их много. Вот начиная хотя бы с туберкулеза.
С генетиком Дмитрием Прусом говорила Любовь Чижова. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Михаил Касторов, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю, за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.